Говорит Радио Свобода. Подписанты письма 55 комментируют свое решение участвовать в этой акции. Год до президентских выборов в России. Главный вопрос по-прежнему, кто из членов правящего тандема будет в них участвовать. В Триполи продолжаются акции протеста противников Муаммара Каддафи. Зачем сербские власти преследуют бывшего боснийского генерала Йована Дивека? Фонд «Право матери» открыл в социальной сети «Одноклассники» страницы погибших солдат. Здравствуйте! Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 4 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, в России сегодня довольно активно обсуждается обращение в защиту российской судебной системы, которая, по мнению авторов 55 деятелей культуры и спорта, подписавших это обращение, подвергается дискредитации после приговора, вынесенного по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Подписи поставили, среди прочих, адвокат Анатолий Кучерен, олимпийский чемпион Владислав Третьяк, телеведущая Тина Кандилаки, артисты цирка «Братья Запашные» и другие достаточно известные люди в России. Защита Ходорковского и Лебедева полагает, что вот это новое обращение вышло из-под пера кремлевских чиновников и направлено против бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС». Тему продолжит Мумин Шакиров.
Аналогичное обращение появилось в 2005 году после первого судебного решения по делу ЮКОСа. Оно известно как «Скандальное письмо 50». Скандальное, потому что неизвестно, кто автор текста и кто оплатил рекламную площадь на страницах газеты «Известия». А также потому, что подписавшие документ лица спустя 5 лет один за одним стали отрицать свое участие в этом, как им показалось, сомнительном кремлевском проекте. Среди отказников – балерина Анастасия Волочкова, певец Александр Буйнов и спортсменка Ирина Роднина. И вот теперь письмо 55. В частности, в нем говорится. На фоне второго процесса по делу руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. Широкая дискуссия об обеспечении независимости суда и судей превратилась усилиями некоторых общественных активистов в манипулирование общественным мнением и беспрецедентное давление на правосудие. Конец цитаты. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поставила свою подпись под этим обращением.
Я не могу сказать вам по поводу Ходорковского, я не вникала в его дело, но я прекрасно понимаю, что такие капиталы, которые были у него, и еще плюс те возможности, которые он хотел потратить, эти капиталы на реализацию своих предвыборных амбиций, это не особо такая была честная игра. Его личность известна сейчас всему миру. Итак, если ему вынесли такой приговор, этот приговор имеет под собой почву.
Письмо 55 также подписал артист цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.
Суть этого письма не подразумевает под собой выбор одной из позиций. Это уже манипуляция и одной, и второй стороны, и, наверное, больше стороной защиты, которая видит в этом письме негатив. А после первого абзаца видно, что письмо идет в поддержку инициативы Медведева о реформе судебной системы для того, чтобы судьи стали независимы от политиков. Я, например, как подписавшийся, не беру на себя ответственность осуждать или оправдывать Ходорковского, потому что этим должны заниматься профессиональные люди, судьи.
Вот Наталья Васильева, помощник судьи, дней 10 назад выступила с разоблачениями и подвергла сомнению решение суда, которое приговорило Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы. Речь идет о приговоре Виктора Данилкина. Потом Данилкин выступил на телевидении и заявил, что никакого давления на него не было, он принимал решение сам. И вы кому больше верите, Наталье Васильевой или Виктору Данилкину?
Любой человек сказал, выразил свое мнение, и это было выражено в СМИ. Это уже приятно о том, что человек может подвергать критике власть, а власть дает ему эту возможность. Я не готов вам говорить, кто прав, кто виноват, потому что это надо быть полностью в материале дела. Вот и все.
Это был Эдгард Запашный. Письмо 55 опубликовано на портале Justice Journal. Сбор подписей, как указано на сайте, продолжается. Адресат документа не указан. Инициатором обращения, как и создания самого портала Justice Journal, стал глава общественного комитета за открытость правосудия Денис Дворников. Комитет был создан в конце 2010 года. Заявленная цель – реализация проектов по обеспечению общественного контроля в области и правоприменения и деятельности судов. Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт назвал письмо заказным и сравнил его с очередной попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.
Во-первых, конечно, этот текст написан с претензией на некую объективность, хотя, по большому счету, он явно направлен против Ходорковского. Поэтому я полагаю, что инициатором этого текста был не господин Дворников, что ли, кажется, да? И инициатор этого текста господин Сурков, который может завтра мигнуть любым глазом, и будет еще 50 таких писем, и в них будет по 550 подписей. Тем более, что я посмотрел на эти подписи особо таких значительных людей, из-за которых мы бы переживали, как переживали в связи с первым письмом. Вот я помню, что Михаил Борисович очень переживал, что там стоит подпись Лео Бакерия, стоит подпись Антонова Овсеенко. Собственно, больше его, по большому счету, никто не волновал. Общий пафос письма, что не надо дискредитировать судебную систему, я разделяю. Но только вопрос заключается в том, что судебная система дискредитирует сама себя. И никакие выступления продвинутой части общественности в защиту Ходорковского и с критикой вынесенного приговора здесь абсолютно никакой роли не играют.
В комментарии к письму 55 Денис Дворников, в частности, пишет: «То, во что в последнее время превратилось освещение судебной деятельности, это откровенное вредительство. Ситуация с Натальей Васильевой стала последним номером абсурдного шапито, который я вытерпел в состоянии относительной сдержанности. Я написал обращение к общественности. Если честно, то не был до конца уверен, что инициатива будет реализована. Тем не менее, я бы хотел прояснить свои мотивы». Конец цитаты. А вот как отреагировала помощник судьи Хамонического суда Наталья Васильева на комментарии Дворникова.
Ну, это же его право так говорить. Только я от своих слов не отказываюсь. Я думаю, что я оставлю это без ответа, потому что ну зачем реагировать на то, что не соответствует действительности? Я имею в виду, я выразила свою точку зрения, я сказала правду. И не собираюсь ни перед кем отчитываться и кому-то чего-то доказывать.
В день, когда было обнародовано письмо, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о том, что судебная система в России отягощена язвами, пороками и недостатками. И подчеркнул, что все граждане должны быть равны перед законом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 4 марта. Остается ровно год до очередных президентских выборов в России. Главной их интригой остается, кто же из членов правящего тандема станет официальным кандидатом от партии власти. Тему продолжит Виталий Камышев.
Именно Путину решать, кто будет следующим президентом России, уверен доцент Высшей школы экономики Алексей Титков.
Как 4 года назад, остается только один значимый избиратель, от выбора которого зависит исход. Это по-прежнему Путин, тогда президент, сейчас премьер-министр, что у него, как у председателя правительства и просто как у влиятельного человека, сосредоточены основные ресурсы и финансово-административные. Крупнейшая партия страны готова работать в основном на него. И сейчас по-прежнему все зависит только от решения Путина в первую очередь. И здесь вариант то, что Путин решит вернуться и стать президентом, я считаю, наиболее вероятным. Дальше по убыванию вариант с продолжением президентства Медведева, поскольку он себя показал как бы сравнительно безопасным и нормально работающим. И следующий вариант наименее вероятный, что Путин предлагает еще одного кандидата нового, который становится президентом.
Дмитрий Медведев накануне принял участие в работе конференции «Великие реформы и модернизация России», приуроченной к 150-летию отмены в России крепостного права. Важным сигналом для элит считает его речь на этой конференции вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Показательное выступление президента Медведева на праздновании юбилея Великой реформы Александра II, где он фактически выступил за серьезные политические изменения. Заявил о значимости фактора свободы в достаточно такой решительной форме. У него и раньше были заявления о том, что свобода лучше, чем не свобода. Он в Твиттере критиковал партию власти за бронзовевшую. Однако сейчас, похоже, вот необходимо уже принимать какие-то решения. Наверное, президент сейчас хотел бы вот уже в этот период, в том числе оставшийся до начала избирательной кампании, все-таки хотя бы обозначить основные направления возможных политических изменений. Реальная демонополизация экономики, конкурентный рынок, гарантии прав собственности, благоприятный климат для инвесторов, универсалистская правоприменительная практика, когда перед законами действительно все равны. Это все очень невыгодно российскому чиновничьему слою. Как раз тем государственным и окологосударственным фигурам, которые принимают решения. Решения, которые оцениваются часто в огромные суммы. Этот слой истеблишмент заинтересован в сохранении существующей политической системы.
Между тем, независимая газета, ссылаясь на неназванный источник Государственной Думы, пишет, что Владимир Путин может получить предложение возглавить Международный Олимпийский комитет в обмен на отказ баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Эту информацию комментирует директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Тема очень старая. Впервые она появилась, если я не путаю, в 2007 году. Ну и вот с тех пор регулярно реанимируется. В чем суть этого вброса? Есть такая радикальная часть нашей либеральной общественности, которая очень хочет, чтобы Путин не возвращался, а Медведев шел на второй срок. Ну и, соответственно, с этой стороны идет большая часть этих вбросов. Борьба действительно сейчас ведется достаточно серьезная. Решение внутри элиты, кто пойдет на следующий срок, еще не принято. У Медведева в последнее время очевидно некое снижение активности и увеличение активности Путина. Плюс Медведеву, конечно, не повезло с этими событиями на Ближнем Востоке, потому что у консервативной части элиты появился новый аргумент. Идеологическое выступление Медведева по поводу того, что его идеал — это Александр II, тоже не могу сказать, что является сильным пиаровским ходом. Поэтому я думаю, что вот этот вброс — это составная часть такой вот внутриэлитной игры, но окончательное решение высший слой российской элиты по поводу того, кто будет кандидатом в 2012 году, я думаю, будет принимать в конце лета этого года.
Владимир Путин и его окружение в последнее время активно наращивали свой ресурс. Но какое отношение это имеет к грядущим президентским выборам, сказать трудно, подчеркивает политолог Евгений Минченко.
Ресурс нужен для того, чтобы вести переговоры, для того, чтобы удерживать позицию. Мы видим, что идет диверсификация активов, что идет активная легитимация тех бизнесменов, которые близки к Владимиру Путину. Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко. Произошел беспрецедентный шаг с обменом активов между Роснефтью и BP. Я считаю, это одно из важнейших достижений Путина за последнее время, потому что, по сути дела, они легализовали тот передел собственности, который произошел после дела ЮКОСа на Западе. То есть я думаю, что на самом деле происходит вот очень много важных событий, которые вообще как-то остаются за пределами внимания наших социальных политических аналитиков, которые всерьез зачем-то начинают обсуждать абсолютно проходную речь Медведева, где он еще раз сказал о том, что свобода хорошо, не свобода плохо, какие-то сигналы ищут. А в это время происходят реальные вещи, которые меняют политический, геополитический ландшафт, и это как-то проходит мимо. Сделка тотального ТЭК — это в тысячу раз важнее, чем то, что Дмитрию Медведеву нравится Александр II.
Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу информации о возможном избрании Владимира Путина главой МОК. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа обсуждают один из его инициаторов, ответственный секретарь организации «Гражданский контроль» Денис Дворников и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 марта. Сегодня исполнилось 40 дней после теракта в аэропорту Домодедово. При взрыве в зале международного терминала погибли сразу 35 человек. Позже еще двое скончались от полученных травм. В больницах остаются десятки пострадавших. Как идет следствие и что изменилось в системе обеспечения безопасности за прошедшее после теракта время, выясняла корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
Взрыв прогремел 24 января в зале прилета международных рейсов столичного аэропорта Домодедово. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник. Как выяснилось следствие, им оказался 20-летний житель ингушского села Али-Юрт Магомед Евлоев. Его брату и сестре Ахмеду и Фатиме Евлоевым, а также односельчанину Умару Аушеву предъявлено официальное обвинение по статьям «Терроризм», «Бандитизм» и «Незаконный оборот оружия и его изготовление». За расследованием терактов Домодедово внимательно следят и ингушские правозащитники. По их словам, в этом деле остается много неясного. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Для нас остается непонятным, на каком, чем основывалось следствие, когда предъявляло им обвинение в бандитизме, терроризме и незаконном обороте оружия. Единственное, в чем можно было, как нам представляется, обвинить этих людей, это в пособничестве Магомеду Евлоеву или в недонесении информации, которую они могли располагать. Но статьи бандитизм, терроризм и незаконный оборот оружия, они как бы предполагают более тяжкие обвинения. Это непосредственное участие в банде и оборот оружия предполагает, что они, возможно, имели отношение к подготовке взрывчатого вещества, что нам представляется маловероятным.
Это был руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Как сообщил руководитель столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян, компенсации от властей Москвы получили 20 семей, потерявших родственников в результате терактов Домодедово. Каждой семье было выплачено 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшим по 1,5, а получившим легкие ранения по 1 миллиону. По словам сопредседателя общественной организации «Норд-Ост» Татьяны Карповой, эта сумма больше, чем те, что выплачивались после терактов прошлых лет. Однако она не решит большинства материальных проблем пострадавших.
Компенсация в этот раз, слава богу, более-менее удовлетворительная. Но нельзя, конечно, сказать, что она достаточная, потому что проблемы у людей будут огромные. Никто не ожидал этих смертей, никто не ожидал этих похорон. Это были мамы, папы, у которых остались дети. Детям надо дать образование. Столкнулся наверняка всеми с такими проблемами, что если дети сироты, их нужно будет определять в детские дома. Ни одну еще стенку придется людям, к сожалению, головами пробивать, потому что теракт и пострадавшие при терактах – это какая-то особая категория людей, которые почему-то сразу государством вызывает прежде всего напряжение очень сильно. Мы добиваемся, чтобы государство приняло наконец статус потерпевшего и пострадавшего при теракте. Тогда уже эта компенсация пойдет сама собой. Понимаете, если детей будут платить за школьное образование, да и, в общем-то, надо подумать и о высшем образовании, которое у нас, к сожалению, становится все более и более платным. Поэтому деньги, конечно, безусловно, этим людям будут нужны. И государство должно платить ежемесячно, постоянно, пока дети, по крайней мере, не достигнут 18-летнего возраста и не начнут взрослую стезю своей жизни. А так это все это бесполезно.
Рассказывала сопредседатель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. После терактов Домодедово были уволены высокопоставленные милицейские чиновники и офицеры ФСБ. Также отстранены от должности глава Ространснадзора Геннадий Курзенков, начальник управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрей Алексеев и руководитель управления внутренних дел в Домодедово. Президент России Дмитрий Медведев дал поручение руководству ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Минтранса до 1 апреля разработать комплексный план проведения в стране учений по обеспечению безопасности на транспорте и других местах массового пребывания людей. Ужесточились проверки на общественном транспорте и в аэропортах. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, установка металлоискателей не сможет полностью решить проблему обеспечения безопасности, поскольку никогда нельзя предугадать, где террористы задумают устроить следующий теракт.
Случается теракт. После этого руководители служб безопасности говорят, ну, естественно, потому что у нас не хватает кадров, у нас не хватает финансирования, им выделяют дополнительные кадры и дополнительное финансирование. Грубо говоря, выходит, что при таком повороте событий каждый теракт укрепляет позиции спецслужб. Тогда трудно отделаться от мысли, что теракты идут на пользу спецслужбам, потому что увеличивают их роль и влиятельность в обществе. Вот если все делается точно так же, то есть увеличивается финансирование, России улучшается кадровая работа, но при этом наказываются люди, которые не смогли воспользоваться уже имеющимися ресурсами для безопасности, тогда ситуация, мне кажется, на правильном пути. Если же не увольняют проколовшихся и ошибшихся, показавших свою некомпетентность людей, то ситуация абсолютно извращенная, потому что чем больше терактов, тем увереннее себя чувствуют наши спецслужбисты. Проблема в том, что увольнять чекистов трудно. Даже для президента это трудно, потому что ФСБ – это государство в государстве, которое не подчиняется парламенту по существу, а зависит главным образом от благорасположенности весьма влиятельного, может быть, самого влиятельного человека в стране Владимира Владимировича Путина. То есть здесь есть еще и проблема отношений между президентом и премьером. Премьер не любит, когда его людей отправляют в отставку. Он вообще очень бережет кадры. Медведев попытался эту ситуацию сломать.
Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что увольнение высокопоставленных сотрудников спецслужб помогут повысить ответственность других работников ФСБ за свою работу по предотвращению терактов. Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов, рассуждая о мерах, принимаемых российскими властями по обеспечению безопасности после терактов в Домодедово, в интервью «Радио Свобода» отметил, что их ограничивают только проверками на транспорте.
Меры, которые были приняты сразу после теракта и на протяжении тех недель, свидетельствуют о том, что, в общем, спецслужбы и правоохранительные органы сразу же восприняли сигнал Медведева о том, что реформирование или изменение антитеррористических мер в России должны быть очень ограниченными и должны касаться только безопасности на транспорте. Что, как мне кажется, более чем странно, потому что, по большому счету, теракт Домодедово, в общем, за большой натяжкой можно считать терактом на транспорте. Скорее, это теракт в публичном месте, и подобная трагедия могла случиться как в зале прилета, так и, например, в толпе людей, скопившихся перед проходом рамки, и это бы никак не изменило бы ни трагедию, ни ее последствия. Как спецслужбы, так и Кремль продемонстрировали за это время, что они не собираются менять основные подходы, которые были выработаны еще несколько, 5-6 лет назад в борьбе с терроризмом, и даже такие трагедии, в общем, не заставят их поменять основные или даже второстепенные вещи в этой стратегии. Речь о реформах идет только в области транспортной безопасности, что, безусловно, недостаточно в этом случае.
Рассказывал главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. Сегодня в России в 40-й день после теракта в Домодедово вспоминают жертв взрыва. Тогда в зале прилета погибли 35 человек, позже еще двое скончались в больницах. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 4 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Телеведущая Тина Канделаки против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Журналист Айя Куги о Сербии как союзнике Ливии.
В блогах Свободы.
Тамара Лиленкова. Школьный учебник. Ответ на незаданный вопрос.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Из Ливии поступает сообщение о множестве убитых и раненых в боях за город Эс-Завия к западу от столицы страны Триполи. Информационное агентство со ссылкой на местных жителей сообщает, что при обстреле города силами, верными Муаммару Каддафи, погибли до 30 человек. Состояние здоровья голодающих активистов партии «Яблоко», арестованных в городе Туапсе Краснодарского края, резко ухудшилось. Как сообщили Радио Свобода в партии, прибывшие в спецприемник врачи высказали предположение, что у одного из протестующих пневмония. Однако медики не стали делать рентген легких, сославшись на то, что рентгеновский аппарат неисправен. В Ингушетии в пятницу в результате перестрелки один боевик убит, еще один получил ранение. По предварительным данным, погиб сотрудник МВД. В Москве на 82-м году жизни скончался генеральный конструктор ОКБ «Сухого» Михаил Симонов. КГБ Белоруссии опровергло заявление бывшего кандидата в президенты Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, распространенном в пятницу. Референдум о поправках к Конституции Египта, ограничивающих президентскую власть, пройдет 19 марта. Об этом объявило в пятницу правительство страны. Президент Йемена Али Абдалла Салех отверг предложенной оппозиции план постепенной передачи власти. Салех, который занимает президентский пост уже 32 года, заявил, что не намерен уходить в отставку к концу 2011 года, как предполагали оппозиционеры. При этом он подтвердил, что не будет баллотироваться на выборах после истечения срока его полномочий. Силы безопасности в городе Басра на юге Ирака разогнали в пятницу акцию социального протеста. На демонстрацию собралось около 700 человек. Для их разгона были использованы полицейские дубинки и водометы. Власти Австрии подтвердили сегодня факт задержания в Вене бывшего генерала боснийской армии Йована Дивьяка. Вы слушали краткую сводку новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас к международным новостям, прежде всего о ситуации в Ливии. В столице страны Триполи сегодня продолжились протесты противников ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сотни демонстрантов после пятничной молитвы вышли на улицы города. Столкновения между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи продолжались и в других городах страны. За событиями в Ливии следит Александра Вагнер.
На улицах Триполи демонстранты жгли официальные флаги Ливии и призывали Каддафи уйти в отставку. На этот раз силы безопасности не стреляли по демонстрантам, как это по сообщениям очевидцев произошло в прошлую пятницу, а применили слезоточивый газ. Утром в пятницу сторонниками Каддафи повторно были нанесены удары с воздуха по позициям повстанцев в городе Аджабия, а также по городу Брега, где расположено крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие. Также сообщается, что на западе страны, в городах Эс-Завия и Мисрата, повстанцы отразили атаки лояльных режиму сил. Ливийский национальный совет призвал мировое сообщество вмешаться, сообщает BBC. В первую очередь, чтобы прекратить воздушные атаки войск, верных Муаммару Каддафи. Напомню, что Ливийский национальный совет не является временным правительством, а представляет интересы оппозиционных сил. Утром в пятницу этот совет распространил заявление, что оппозиция не собирается садиться с Муаммаром Каддафи за стол переговоров. Глава Ливийского национального совета, бывший министр внутренних дел Ливии Мустафа Абдель-Джалиль, заявил, что «мы пойдем на переговоры только в случае, если они будут касаться условий и даты ухода Муаммара Каддафи». Как отмечает находящийся в Ливии корреспондент BBC Кевин Коннелли, ни сторонникам, ни противникам Муаммара Каддафи, вероятно, не удастся в ближайшее время кардинально изменить ситуацию. Однако, по сообщению официальных властей Мали, из этой африканской страны в Ливию прибыли около 300 наемников. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен накануне заявил, что Североатлантический союз не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. За взвешенный подход при обсуждении планов иностранного вмешательства выступили и страны Запада, которые при этом осудили случаи нападения на гражданское население в Ливии. Выступая в четверг, президент США Барак Обама сказал:
«Тому, кто входит в ближайшее окружение Муаммара Каддафи, стоит задуматься над насилием, совершаемым против беззащитных граждан. Эти случаи будут расследованы, а виновные понесут ответственность. Эти люди заняты тем, что гадают, куда качнется маятник истории, но история против Муаммара Каддафи».
Также сообщается, что подконтрольные Каддафи войска начали блокировать границу Ливии с Тунисом. По информации ведомства ООН по делам беженцев, солдаты могут препятствовать в пересечении границы людям, стремящимся покинуть Ливию. Представитель Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи Кристалина Георгиева сообщила после посещения ливийской границы, что ЕС выделит 30 миллионов евро для помощи беженцам. События в Ливии стали причиной отставки руководителя Лондонской школы экономики и политических наук Говарда Дэвиса. В распространенном заявлении он называет ошибкой решение поддерживать связи с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Дэвис не только был советником правительства Ливии по проведению экономических реформ, но и дал разрешение на то, чтобы возглавляемое им учебное заведение приняло пожертвование в размере 300 тысяч фунтов стерлингов из фонда, которым руководит Саиф аль-Ислам, один из семи сыновей Каддафи. В пятницу Говард Дэвис дал интервью в связи со своей отставкой.
Я решил уйти в отставку, поскольку моя обязанность поддерживать репутацию этого учебного заведения, а ей оказался нанесен ущерб. И я думаю, что я должен взять на себя ответственность за это.
Руководство Лондонской школы экономики заявило о своем намерении провести расследование в связи с получением пожертвования, а также проверить обоснованность присуждения ученой степени Саифу аль-Исламу Каддафи, сыну ливийского лидера, в связи с подозрением в плагиате. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 4 марта. Власти Австрии подтвердили факт задержания в Вене бывшего генерала боснийской армии Йована Дивека. Эту информацию подтвердило и Министерство иностранных дел Боснии. Арест произведен по международному ордеру, выданному Сербии. Йован Дивек, боснийский серб по происхождению, командовал боснийскими частями, оборонявшими в начале 90-х годов прошлого века Сараево от наступавших частей тогдашней Югославской народной армии. Позднее он был заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Боснии и Герцеговины. В Сербии 73-летнего Дивека обвиняют в военных преступлениях в ходе той войны, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куги.
Министерство юстиции Сербии пятницу сообщило, что потребует выдачи бывшего генерала боснийской армии Йована Дивека, чтобы судебный процесс над ним прошел в Белграде. В Сербии и в Боснии и Герцеговине сейчас общество полемизирует, был ли Йован Дивек задержан в Вене по политическим или же юридическим причинам. Бывший генерал знал о том, что Сербия подозревает его в совершении военных преступлений, но, несмотря на это, отправился за границу. Ранее Дивек заявлял, что готов отвечать перед сербским правосудием, если это поможет примирению народов. Йован Дивек, серб по национальности, в начале войны в Боснии остался на стороне боснийских мусульман и в течение 3,5 лет сербской осады Сараева руководил обороной города. Белградская военная прокуратура подозревает Дивека, как и еще 18 офицеров боснийских сил, в числе прочего, причастности к нападениям и убийствам солдат и офицеров Югославской народной армии, которые, согласно договоренности тех времен, мая 1992 года, покидали Сараево. Еще до начала боснийской войны, через месяц после провозглашения независимости Боснии и Герцеговины от Югославии. Эти события расследованы не до конца, хотя с момента кровопролития прошло почти 19 лет. Официально даже неизвестно, сколько человек были убиты, то ли 18, то ли 42. Ранены были то ли 22 югославских офицера и солдата, то ли 73. В плен были взяты 215 человек из югославской военной колонны, большинство из которых вскоре были освобождены. Обстоятельства нападения на военную колонну не ясны. Это было время, когда еще Босния не сформировала регулярные войска и полицию. Здесь существовали силы так называемой территориальной обороны и еще разные военизированные группировки, которые руководство боснийских мусульман еще только пыталось поставить под свой контроль. Ранним утром 2 мая 1992 года югославские войска, дислоцированные из Сараева, некоторое время атаковали центр боснийской столицы. Это было первое нападение на Сараево, и многие считают, что с него и началась война Боснии. В тот вечер в аэропорту города югославские военные задержали, практически взяли в плен лидера боснийских мусульман Алию Изетбеговича. Через день его отпустили взамен на свободный выход югославской военной колонны из центра Сараева. Но когда военный транспорт въехал в узенькую Добровольческую улицу, колонна была остановлена и по ней открыт огонь. Сербское правосудие подозревает Йована Дивьяка в том, что он якобы причастен к этому нападению. Год назад в аэропорту в Лондоне по тому же обвинению был задержан бывший член президиума Боснии и Герцеговины Эйюб Ганич. Однако британцы не выдали его Белграду, считая, что за обвинениями Сербии стоят политические мотивы. Йован Дивьяк очень популярен в Боснии, и в эту субботу в Сараево пройдет акция протеста против его ареста. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Практически одновременно с арестом Дивьяка в Австрии сербские власти аннулировали выданный ими ордер на арест бывшего хорватского военнослужащего Тихомира Пурда, который ранее обвинялся в военных преступлениях в Вуковаре. Никаких свидетельств того, что Пурда действительно совершал эти преступления, после опроса более чем 40 свидетелей обнаружено не было. В марте прошлого года по аналогичному сербскому ордеру в Великобритании был арестован, а в июле отпущен за отсутствием доказательств вины бывший член боснийского руководства Эйюб Ганич. Есть и другие подобные случаи. При этом, как отмечает специалист по странам бывшей Югославии, сотрудник радио «Свобода», «Свободная Европа» Ненад Пейч, никто в Сербии не несет наказания за то, что этот и другие выдаваемые ордера оказываются совершенно безосновательными. Подобного рода преследования являются частью нынешней сербской политики, уверен Ненад Пейч.
Никто в Сербии не отреагировал на постановление британского суда о том, что ордер на арест Ганича имел политическую подоплеку. Не было никакого разбирательства относительно подделки ордера или лжесвидетельств. Никто не интересовался, кто именно предоставил сербским СМИ сфальсифицированный видеоматериал. Ни один политик не пострадал за поддержку политически мотивированного ордера. Точно так же никто не выясняет, откуда появился ордер на арест Пурды. Заместитель прокурора Бруно Векарич сообщил «Радио Свобода» 3 марта, что дело было слабо подготовлено. Выдвинутые обвинения в том, что Пурда в сербском лагере подвергался пыткам, никем не рассматривались. Сербские чиновники отрицают само существование такого лагеря. За этими процессами стоят фигуры в сербских органах безопасности, полиции и армии, поддерживаемые ультраправыми политическими силами. Многие из этих людей сами участвовали в подготовке балканских войн, в их развязывании и в последующем поражении. Они помогали укрывать политического лидера боснийских сербов Радована Караджича. Они продолжают укрывать военного лидера боснийских сербов, обвиняемого в военных преступлениях, Ратка Младича. Они организовали убийство политически умеренного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в 2003 году. Под давлением этих сил сербские суды быстро прекращают расследование военных преступлений, в которых обвиняются сербы. Общественное мнение страны продолжает винить политических лидеров в поражении, а не в разжигании балканских войн. Несмотря на то, что во всех этих исках сербы получили отказ, та же участь, несомненно, ждет и дело против Дивьяка, правые добились своего. Сербские СМИ освещали все аресты с безудержным патриотизмом, что вызывало этнические волнения на всей территории Балкан. Разногласия усугубились. Терпимости был нанесен очередной удар. Почва для будущих конфликтов и дележа была подготовлена. А прозападным силам в Сербии наглядно продемонстрировали мощь ультраправых. Для них проигранная война еще не кончилась.
Это был специалист по Балканам, сотрудник радио «Свобода», «Свободная Европа» Ненад Пейч. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 марта. Родственники детей, больных онкологическими заболеваниями, ожидавшие помощи от средств, собранных на нашумевшем декабрьском благотворительном концерте в Петербурге, в котором приняли участие звезды Голливуда и премьер-министр России Владимир Путин, заявляют, что обещанных средств никто так и не получил. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Это было очень помпезное мероприятие. На концерт в Петербургском Ледовом дворце приехали звезды Голливуда – Шэрон Стоун, Ален Делон, Микки Рурк, Жерар Депардье и другие. Приехал и премьер-министр России Владимир Путин, который там даже спел. Но сначала высокие гости посетили городские больницы, где лечатся дети, страдающие онкологическими и гематологическими заболеваниями. И все телеканалы показали сюжет, где Шэрон Стоун дарит больной девочке амулет, который ей самой, как она считает, когда-то помог. Матери больных детей ловили слухи о том, что на деньги, собранные на концерте, будет закупаться оборудование, хотя было несколько странно, что более конкретно никто ничего не знал. И вот выяснилось, что никаких денег нет вообще, а в инновационном фонде Федерации, который вроде бы занимался сбором средств, теперь заявляют, что никаких средств не собирали. О таком ответе говорят журналисты «Эхо Петербурга». Но вот координатора программ благотворительного фонда «Адвита» Елену Грачеву, прекрасно знающую, как организуются подобные мероприятия, насторожило, что уже на пресс-конференции перед концертом было сказано, что фонд Федерации еще только собирается подавать документы на регистрацию.
После мероприятия не последовало никакого отчета о том, какая сумма убрана. И до и после не прозвучало, кому именно предназначены эти деньги. И никакого отчета до сих пор не существует. Ну, другое дело, что, может быть, он там где-нибудь появился, но я его не видела. Каждый благотворительный фонд, когда он проводит какое-то мероприятие, обязательно, если это мероприятие публичное, если это какая-то благотворительная акция, зайдите на сайт любого фонда. Там обязательно есть отчет о том, сколько собрано денег, и обязательно есть отчет о том, куда эти деньги потрачены. Если эта информация не существует, естественно, возникают вопросы. Тем более, что событие было очень пафосное, по всему городу висела реклама, но о результатах не было сказано ни слова. Естественно, возникают вопросы, у всех возникают вопросы.
По мнению Елены Грачевой, даже пресс-конференция была организована так, что информации о том, куда пойдут средства от концерта с участием звезд Голливуда и Владимира Путина, не было. Не было и понятно, будут ли вообще собираться средства. Так что все вопросы, считает Грачева, к фонду «Федерация» и к собственному легковерию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня дом моды Dior показал последнюю коллекцию модельера Джона Гальяно. 1 марта арт-директор дома Dior был уволен в результате скандала, вызванного обвинениями в адрес модельера в публичных оскорблениях расистского характера. Эти обвинения выдвинули сразу несколько человек. А в интернете появилось архивное интервью племянницы самого Кристиана Диора, которая без стеснения высказывает свои неонацистские взгляды. О том, что пишет о скандале вокруг модельера и самого дома Dior французская пресса, рассказывает корреспондент «Свободы» в Париже Елизавета Алисова.
Последний показ Dior поверженной звезды мира моды Джона Гальяно. Падение Гальяно предвещает конец царствования модельеров-звезд. Гальяно пройдет курс лечения от алкоголизма. Вот несколько заголовков материалов о скандале вокруг бывшего арт-директора дома Dior во французской прессе. Новая полемика на тему антисемитизма вокруг дома моды Dior. Под таким заголовком публикует сегодня материал о скандальной истории вокруг одного из самых знаменитых французских домов моды – газета «Франс Суар». Сегодня в Париже проходит последний показ коллекции Джона Гальяно. В ближайшее время модельеру придется предстать перед судом по обвинению в публичных оскорблениях российского характера. Тем временем интервью французскому телевидению племянницы основателя дома Dior из коллекции французского национального аудио-видеоархива вызвало новую полемику, пишет «Франс Суар». На видео, снятом в 1963 году, молодая Франсуаз Диор рассуждает о достоинствах неонацизма. Камера показывает крупным планом украшение молодой женщины в виде свастики. Рядом с Франсуаз Диор ее жених, англичанин Колин Джордан, основатель британской неонацистской партии «Национал-социалистическое движение». На вопрос журналиста, будет ли пара воспитывать своих будущих детей в духе национал-социализма, Франсуаз Диор отвечает «конечно» и объясняет.
Это значит прежде всего сохранять чистоту расы, не вступать в брак с теми, кто не принадлежит корейской расе, бороться за идеи национал-социализма. Это значит, как бы лучше сказать, защищать свою расу, почитать фюрера. И, наконец, адаптировать идеи национал-социализма к современности. Каждый ариец сегодня должен быть борцом, и не только в Германии. Это наша святая земля, как Палестина – святая земля для евреев и для христиан.
Будете ли вы ваших детей учить ненависти по отношению к евреям?
Это не ненависть, мы просто не хотим, чтобы они здесь жили.
Скажите, кто ваш идеальный герой?
Фюрер.
А именно?
Адольф Гитлер.
Интернет-издание Рю-89 сегодня опубликовало архивное видео свадьбы франко-британской пары под заголовком «Продолжение приключений нацистки племянницы Диора. Свадьба». Когда молодожены выходят из здания мэрии в английском городе Кавентри, неготующие манифестанты свистят и бросают камни в главного английского неонациста и его молодую жену. Архивные видео с племянницей Кристиана Диора появились в интернете после скандала с арт-директором дома моды Джоном Гальяно, которого обвиняют в антисемитизме сразу несколько человек. 24 февраля в кафе «Ля Перль» в парижском районе Маре Джон Гальяно был задержан в состоянии алкогольного опьянения после стычки с парой, которая сидела за соседним столиком, и в адрес которой он, по словам пары, отпустил ряд оскорблений российского и антисемитского характера. В минувший понедельник французская пресса сообщила о второй подобной жалобе в адрес Гальяно. Еще одна женщина обратилась в комиссариат с жалобой на публичные высказывания антисемитского характера Джона Гальяно в ее адрес, которые имели место в том же самом кафе «Ля Перль». На этой же неделе британский таблоид «Сан» опубликовал короткое любительское видео, на котором Гальяно, явно в состоянии алкогольного опьянения, заявляет, что он обожает Гитлера. «Подобные вам люди были бы мертвы, ваши родители кончили бы все в газовых камерах», говорит модельер в этом видео, которое, по данным британского таблоида, было снято 12 декабря прошлого года. Гальяно обращается в этом видео к людям, сидящим за соседним столиком в том же самом парижском кафе. «Гальяно – провокатор, который разбудил дом Диор». Это заголовок материала в газете «Фигаро». Журналист Мари Бертник рассказывает о годах работы британского модельера в доме Диор. Джон Гальяно был назначен арт-директором Диор в 1996 году. И именно ему французский дом моды обязан своим сегодняшним успехом. Начиная с 1998 года, модельер пересмотрел концепцию всей линии женской одежды, начиная с создания моделей и заканчивая рекламными кампаниями. Благодаря стилю Гальяно дом Диор вышел на международный уровень. С 1997 года оборот дома Диор увеличился в 4 раза, во столько же увеличилось количество магазинов Dior в мире. Правда, отмечает Фигаро, эксцентричные выходки Гальяно постепенно вызывали все больше и больше критики. Показ коллекции «Бродяги» в 2000 году, на создание которой модельера вдохновили парижские бомжи, Гальяно встречал их регулярно во время утренней пробежки, особенно шокировали общественное мнение. Гальяно все больше ассоциировался с вычурной эстетикой стиля блинг-блинг, для которого характерно всевозможные выставления на показ богатства и роскоши. А во времена экономического кризиса это далеко не приветствовалось, пишет Фигаро. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 марта. В российской социальной сети «Одноклассники» появились личные страницы солдат, погибших в армии в мирное время. Таким образом, благотворительный фонд «Право матери», оказывающий юридическую помощь семьям погибших военнослужащих, решил привлечь внимание общества и властей к ситуации в российской армии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
По большому счету, проект, в рамках которого в социальной сети «Одноклассники» размещаются страницы погибших в мирное время солдат, современное воплощение книги памяти, которую фонд «Право матери» собирает на протяжении почти 20 лет. В печатном варианте книга, рассказывающая истории жизни и смерти солдат, издается небольшим тиражом – около 5000 экземпляров. Социальная сеть дает возможность гораздо большему числу людей узнать об изнанке современной российской армии и, кроме того, помогает хранить память о совсем молодых ребятах, погибших во время прохождения срочной службы, рассказывает директор фонда «Право матери» Вероника Марченко.
Социальная сеть дает возможность им продолжать быть живыми. Конечно, вот кусок про службу в армии, потому что она привела к гибели этого мальчика, занимает там центральное место. Большинство этих историй написано именно по результатам судебных заседаний, по приговорам суда, и написано от первого лица. То есть я пошел служить туда-то, меня избивал такой-то, я погиб так-то. Очень много людей, когда обнаружили, да, своего одноклассника в этой нашей группе, фонд «Право матери», и узнали впервые, что он погиб в армии. Форум заполняется словами «Стасик, там мы тебя помним», там, или «Боже мой, ты погиб, я не знала». И в этом смысле в виртуальном пространстве они действительно продолжают жить. Мы видим, что это имеет огромный отклик, мы видим, что люди вообще остались впечатлены этим проектом. Там идет шквал отзывов. Многие пишут, что вообще спасибо, что вы это сделали, что я теперь вообще по-другому смотрю на армию, на то, что вообще предстоит моему ребенку. Что же делать? Давайте как-то менять эту ситуацию, давайте помогать матерям и так далее. То есть это неожиданным образом, хотя, казалось бы, да, об этой теме говорят уже давно, много и в разных форматах, но вот этот формат оказался каким-то таким уникальным, что вызвал огромный интерес у людей. Многие люди, которые увидели эти вот первые странички, первые истории, пишут: мой одноклассник погиб в армии, куда вам прислать документы и фотографии, что требуется, а еще о нем, да, сделайте о моем друге страничку. И можно предполагать, что этот поток обращений будет увеличиваться, и люди будут хотеть рассказывать о своих близких.
К настоящему времени на сайте «Одноклассники.ру» размещены странички 30 погибших солдат. Создать их фонду «Право матери» помогли волонтеры. По словам Вероники Марченко, в ближайшее время подобные страницы могут появиться и в других популярных соцсетях.
Самый большой результат, который мог бы дать этот проект, если бы эти наши 30, или сколько мы их сделаем, 300, 3000, 30 тысяч, неважно, да, у нас 80 тысяч к нам обращалось, и этих историй у нас крайне много. Если бы вот эти там 30 погибших спасли жизни следующих 300 тысяч призывников, вот это был бы, конечно, колоссальный результат от этого проекта. Но для этого нужно не только решение властное сверху, но и тот отклик, который мы видим от простых людей, некоторый оптимизм в этом смысле вселяет, потому что люди начинают задумываться вообще о том, что происходит, задумываться о том, что это ненормально, и о том, что с этим делать. Потому что каждый год, по нашим оценкам, 2-3 тысячи родителей получают вместо здорового сына могилу на кладбище. Причина уже для родителей, для семьи погибшего уже не имеет значения в том плане, что ребенок мертв, а должен был быть живым, и должен был вернуться из армии как нормальным. Соответственно, в принципе, эта система, которая производит вот этот количество гробов, это абсурдная система. Загнать людей в армию, поставить галочку и после этого на них наплевать вообще, что с ним, зачем их туда призывали, что они там делают. Это абсурдная система, потому что она сохраняет просто вот этот массив огромный людей, которым реально можно просто пользоваться в каких-то личных, коррупционных, там, корыстных целях.
Обозреватель благосферы Юрий Васильев отмечает, расчет на успех подобных сетевых проектов во многом связан с интересом к онлайн-жизни, который демонстрирует президент России Дмитрий Медведев.
Президент Медведев, как всем известно, активный пользователь интернета, и какие-то вещи он, безусловно, и это известно, смотрит сам. Я более чем уверен, что при том резонансе, который этот проект вызвал в интернете, а надо сказать, что все эти вещи, которые имеют непосредственный эмоциональный отклик, в них ничего, в принципе, для их распространения вкладывать не надо. Это так называемое вирусное распространение. Да, здесь была поддержка коллегами из «Новой газеты», да, в этом проекте принял самое непосредственное участие Аркадий Бабченко, не только военный обозреватель, но и популярный блогер, которого читают очень многие. И да, безусловно, президент так или иначе будет ознакомлен с этим. Президент, насколько я понимаю, знаком почти со всеми топовыми новостями сети.
Подробнее об этом и других проектах фонда «Право матери» в ближайшую субботу в передаче «Человек имеет право». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 марта. Над программой работали сегодня продюсер Лина Ширяева, вел выпуск автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим жить.
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».